Мир вам, возлюбленные братья и сестры, гости дорогие. Да, давайте первое послание к Коринфянам. Откроем с вами третью главу и будем дальше ее проходить, как мы с вами идем потихонечку. Вы знаете, если, может быть, кто-то смотрел фильм Оливера Стоуна «Взвод» называется, там есть такой момент, когда... Кто смотрел этот фильм или слыхал, по крайней мере, поднимите руки, пожалуйста. Немного. Ну, это фильм рассказывает о том, что как во Вьетнаме американские войска в 60-е годы воевали, и там есть такой момент, когда взвод попадает в засаду, начинается ближний бой, а командир у них молодой лейтенант, только-только он прибыл с училища, и он в таком желании как бы помочь подразделению по рации начинает просить поддержку артиллерийской батареи. И снаряды начинают накрывать не только противника, да, но и, собственно, свой взвод же они начинают нести потери. И вот в этом случае, да, неопытность молодого командира, вот его незнание тактики боя, что когда ближний бой, этого делать нельзя, потому что артиллерия – это не высокоточное оружие. Вот они подставили вот так под удар, да, подвергли вообще существование целого подразделения. И порой вот наши ошибки такие, неопытность наша, скажем так, да, она приводит порой к трагичным последствиям. И вот об опасности таких вот ошибок даже, когда в церкви мы где-то по неопытности, да, может быть, допускаем, да. Апостол Павел нам говорит вот в 3 главе, давайте прочитаем 16-17 стих, об ошибках, которые могут нанести вред церкви. «Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». А какие же действия могут привести к разрушению храма? И дальше вот апостол Павел, он предостерегает нас от совершения двух таких, знаете, серьезных ошибок по неопытности, по незнанию, которые могут привести к разрушению храма. Первая ошибка – это когда верующие люди в своем стремлении быть мудрыми увлекаются мудростью этого мира, мирской мудростью. Прочитаем 18-20, с 18 по 20 стих, посмотрите. «Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым, веки сём, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». И вторая такая серьезная ошибка – это неправильное понимание христианами своего положения в Церкви Христовой. Или лучше сказать, наверное, знаете, своего статуса. С 21 по 23 стих давайте прочитаем. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кефа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». И давайте начнем с первого предостережения об увлечении мудростью мира сего. Вообще, быть мудрым человеком – это хорошо. Наверное, никто не хочет быть глупым, да? Большая часть людей стараются быть мудрыми. В первой главе притч Соломон говорит в 7 стихе: «Глупцы только презирают мудрость и наставление». Но проблема не в том у верующих людей, что мы хотим быть мудрыми, а в том, знаете, какую мудрость мы избираем. Мы, когда разбирали первую главу послания, говорили, да, подробно, но, может быть, для тех, кто не был, я немножечко напомню, да, что такое мудрость. Мудрость – это способность постижения смысла явлений в их взаимосвязи. Еще раз. Мудрость – это способность постижения смысла явлений в их взаимосвязи. То есть, другими словами, это способность человека как бы видеть полную картину происходящего в мире, любого явления. Видеть все составляющие, да, Бога, грешного человека, покаявшегося грешника, да, имея вот эту вот полную информацию, полное знание, его способность принимать правильное решение, делать правильную оценку. И противоположность верующему человеку – это человек грешный, который как бы он смотрит на мир, смотрит на явления, но он лишен вот этой способности понимать, что же происходит. И он не может дать объективную, как мы говорим, оценку. Почему? Потому что он просто не видит Бога и его действия. Это знаете, как вот смотреть, например, в футбольные матчи. Представьте, что одна команда бегает в шапках-невидимках, да? И вы будете смотреть, вы не поймете, что происходит. Почему он туда мяч передал? Почему мяч сюда отлетел, да? И вот это в таком положении находится неверующий грешный человек. Он лишен божественной мудрости. Лишен, как бы, знаете, вот полноты информации. Отсюда он не может даже принимать правильное решение. И два человека, вот эти, верующий, да, и неверующий человек, они также отличаются друг от друга, как день и ночь, как свет и тьма. Мудрость верующего человека – это безумие для мира. Поэтому апостол Павел, он нам говорит, если вы хотите быть мудрыми, да, то вы будьте безумными. То есть, с точки зрения мирского человека, мы с вами безумцы. И наоборот, с нашей точки зрения, да, мы смотрим на мир, и мы поражаемся безумию. Как вот этот монах, на слайде я смотрел, как он смотрит на мотоцикл, да, и действительно, наверное, думает, зачем? Вот это все, столько нужно труда, заботы об этом, да? А для чего? Когда я живу, хожу, наслаждаюсь, смотрю вокруг, вот, и живу в этом мире. И вот, посмотрите, 19 стих, да? «Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом». И я нам очень рада, что наша точка зрения христиан и точка зрения Бога, она совпадает. Мы разные. И вот так, вот, если задать вопрос, а в чем вообще практически проявляется увлечение мирской мудростью? И вот разбирая послание к Коринфянам, надо важно очень помнить исторический контекст, что вообще там происходило, да? Что это было время греческой философии. И любой, как бы, ну, контекст, так сказать, исторический, да, или окружение человеческого, что происходит? Для того, чтобы быть мудрым по-мирски, не нужно читать Библию, не нужно слушать проповеди, заниматься, размышлять, молиться. Просто живи, как все люди. Живи, ходи в школу, закончи институт, посмотри, как делают люди, научись от них. Посмотри, как в телевизоре тебя учат. Сходи на прием к психологу, да? И ты научишься. Плыть по течению. Какие-то усилия все равно нужно прикладывать, да? Чтобы и мирскую мудрость тоже, опыт человеческий освоить. У меня интересная беседа такая на работе была. Я сидел, разговаривал с человеком о вере, и он мне говорит, ты знаешь, что я вот тут недавно ездил в поездку в другие страны, и мое представление о Боге, оно расширилось. Я говорю, это каким образом? Ну, я говорю, теперь не замыкаясь на Боге вот в рамках только христианства. Я вот видел, посетил индуистские храмы, я увидел там буддистов, и все. Я понял, что Бог, он шире, он многогранен, он не замкнут в рамках одной религии. Вот. Я спрашиваю человека, я говорю, ну, вообще, вот, ну, почему ты, ну, что является источником вот этого вот твоего убеждения такого? Ты знаешь, говорит, я вот чувствую, что это так. Потом подключился другой человек. А я начал, естественно, свидетельствовать, что есть только один путь истинной жизни. Вот, и что говорит Христос. Подключился второй человек к нашей беседе. Говорит, о чем говорим? Ну, я поделился. Он говорит, ну, понятно, вы тут. И они как-то вдвоем так ополчились. Ну, не ополчились, а объединились против меня. И он мне говорит, ну, ты что думаешь, что вот вы одни только такие вот умные, да? А вот остальные как же люди? А как же миллиарды людей, которые мусульмане, буддисты, там еще кто-то, кто не христианин? И что, ты хочешь сказать, они все не спасутся? Я говорю, я не свое говорю, я просто вам говорю Писание. Если вы хотите убедиться, я могу открыть Писание. И все. Так говорит Господь. Это не мои чувства. А я его спросил, говорю, а на каком основании вот ты вот так считаешь? Он говорит, это опыт мой. Опыт моей жизни, я вот уже жил, размышлял. Я говорю, смотрите, есть чувства, есть опыт, да. Но в то же время, я говорю, понимаете, я не могу сказать, что это мои чувства или мой опыт, то, что я вам говорю, потому что я от того, от другого отказался, когда пришел ко Христу. Но есть Писание, есть Божие Слово, так говорит Господь. Если вы хотите, я вам покажу. И здесь сталкивается, понимаете, вот она наша божественная мудрость, которая от Бога, да, и мирская, которая образуется от человеческого опыта, от опыта других людей. Или какие-то переживания человека, чувства, которые у него есть. И практически это проявляется в нашей жизни, да, когда мы принимаем самые простые решения. Нам нужно... Недавно тут вот я посвидетельствую чуть-чуть, потому что мы просили церковь, и вы молились, я знаю, и Жанна свидетельствовала, что мы ребенка перевели в другую школу. Вот первоклассник у нас был, такое решение. И сейчас интересно, там есть спортивная секция, как бы, да, и нас приглашают, говорят, хотите ребенка отдать в спортивную секцию? Мы говорим, ну, мы помолимся. Интересно, я вот так сижу и размышляю, думаю, ведь действительно вопрос вроде бы простой. Ну, что молиться? Ребенок растет, ему нужен спорт, ему нужна спортивная секция, правильно? И, исходя из опыта нашего, ну что молиться, что спрашивать? Но понимаете, сама методика, да, если мы хотим обладать мудростью Бога, то мы знаем, вот есть Господь, есть Его воля, и есть Его план на мою жизнь, на жизнь моего ребенка. Он мне не принадлежит, он мне принадлежит временно. И я должен прийти и спросить божественную мудрость, сказать, Господи, я не знаю, нужна ему эта секция или не нужна. Я считаю, как отец, она ему нужна. Но, может быть, у тебя есть другое решение. Помоги, пожалуйста. И чем опасно для нас увлечение все-таки мирской мудростью? Давайте прочитаем, чем это опасно. Ведь первое, да, в своем противостоянии Богу, по-мирски мудрый человек в конце концов запутывается в своих убеждениях и теряет истинное знание. Он становится духовно слепым. Посмотрите, книга Йова, 5 глава, 13-14 стих, это апостол Павел, когда он говорит, Господь знает умствование мудрецов, он ссылается на книгу Йова, и там написано, он, Господь, уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Если мы начинаем увлекаться мирской мудростью, мы в конце концов теряем вот этот вот божественный взгляд. Посмотрите, написано как. В полдень ходят ощупью, как ночью. Мы теряем вот этот мир, мы теряем надежду, мы теряем уверенность. И вот приходит, когда христианин, вроде бы рожденный человек был свыше, твердый, горячий, и вдруг он опускает руки и говорит, я не знаю. А как жить? Я, наверное, неудачник, у меня по жизни ничего не получается, у меня там не получается, у меня там не получается, у меня там не получается. И это последствия того, что мы увлекаемся мирской мудростью. Или мы, ведь поймите, это как бы исторический контекст в том, что коринфяне, они были младенцами во Христе. И то, что вот сейчас происходит по шагам, апостол Павел, он начал с чего? Главу. Он сначала обличил их. Он как доктор, он поставил диагноз, он в первых стихах он говорит, вы еще плотские, вы младенцы во Христе. И дальше он все свое послание, он начинает шаг за шагом учить коринфян, учить нас, да. Он говорит, вот поймите, вот вопрос отношений с мирской мудростью, нельзя этим увлекаться. Вопрос дальше статуса, нельзя. И идет, и все послание, оно построено таким же образом. И здесь нам важно понимать, да, что увлечение мирской мудростью – это не то, что вот мы чем-то увлеклись, ушли с головой, стали там философию читать. Нет, это просто мы плывем по течению, не вникаем в слово, а продолжаем опираться на свой опыт, на свои какие-то чувства. Это особенно отражается, когда мы пришли, может быть, ко Христу, когда уже стали в более зрелом возрасте. Я пришел ко Христу в 40 лет, и я вам скажу, что у меня часто очень какие-то возникают моменты, у меня первое такое спонтанное есть, быстрое желание, приходит где-то мысль из моего опыта, о, надо вот так сразу сделать. И мне приходится каждый раз себя останавливать, стоп, это не по-божьему. Это я из своего прошлого тяну тот опыт, мой мирской, мою мирскую мудрость, я всегда так решал вопросы, но мне надо посмотреть, а как говорит Господь? И вот это первое предостережение, чтобы не стать духовно слепыми, нам нужно отказываться от мирской мудрости, расти от младенческого возраста. Второе, посмотрите, увлечение мирской мудростью возгревает нашу гордыню. 18 стих. «Никто не обольщай самого себя». Слово «обольщай», если вот его буквально перевести, это «обман лестью». То есть Павел говорит, «не обманывайте себя лестью». Потому что, знаете, быть по-мирски мудрым человеком в обществе это воспринимается. Это почет, это уважение. Вас будут принимать, вас будут слушать, да? Прислушиваться. А ничто так не возгревает нашу гордыню, как лесть. Вчера интересный тоже Господь, наверное, такие примеры допускает в жизни проповедников, чтобы им было примерами поделиться. Да, я вчера стою, у нас в школе в первом классе организовали соревнования. Мама, папа, я, спортивная семья. Ну, мы помолились и говорим, надо идти. Надо идти ради наших детей, чтобы мы были вместе. И надо идти ради тех людей, с кем наши дети будут учиться. Чтобы мы шли, чтобы мы несли в мир свой свет, чтобы мы рассказывали о Боге. Да. Пошли, побегали, попрыгали. После нас преподаватели пригласили, говорят, давайте чаю попьем. Мы пошли чай пить, сидим. И там вопрос такой, люди затронули о жизни человека. И разные мнения. Кто-то говорит, 150 лет человек был создан жить. Да, мы себя курением убиваем. И я стою, понимаете, вот я четко понимаю. В принципе, есть два пути поддержать разговор. Первый путь – это тоже начать по-мирски сказать, да, вы знаете, у меня есть знания, как алкоголь нас разрушает, курево, а что спор дает и так далее. И я думаю, люди высказываются потихоньку, все там кивают, уважают, ну, человек значит. Думаю, я сейчас тут выйду с этими знаниями. Конечно, все сейчас скажут, ну, какой Дроздова, папа-то знающий. И с другой стороны, я понимаю, что я сейчас, можно сказать, что, а вы знаете, это жизнь она здесь не заканчивается, что она дальше продолжается. И я понимаю, что эффект будет разорвавшейся бомбы. И тут уже не жди как бы похвалы и так далее. Вот. Но я помолился мысленно, смотрю, Господь побуждений не дал, думаю, значит, время не пришло. Ну, это уже, ладно, тема для другой проповеди. Сергей Васильевич... Сергей Васильевич, придет время, всему свое время. Не обманывайте себя, говорит Павел. Не льстите себе. И наша мудрость, наш образ мысли. Вообще, как вот проверить себя в мире? Вот в каком я состоянии нахожусь? Вот я мудрый по-мирски или по-божески? Просто посмотрите, какой вы авторитет имеете среди людей. И помните, о чем Павел говорит, что ваша мудрость – это безумие с точки зрения Бога. И Господь в 6 главе Евангелия от Луки, в 26 стих, Он говорит, «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». И это очень хороший способ проверять время от времени вообще наше состояние в мире, нашу позицию. Если к нам приходят и говорят, ты наш, замечательный, прекрасный. У одного из братьев, по-моему, Храпов в своей книге описывал, когда его отец в селе свидетельствовал, он был баптистским проповедником, разговаривал, и к нему пришли потом люди и говорят, слушай, говорит, ты не наш. Он говорит, вот отец там, ну, православный священник какой-то был, не помню, Сергий или кто, говорит, вот ты понимаешь, он говорит, он наш. Он на праздничек зайдет и рюмочку с нами выпьет. Никогда не побрезгает, понимаешь? А ты чужой, ты не наш. Понимаете? И с другой стороны, как бы, да, как-то можно было подумать, ну почему, ну как же вы меня отделяете, да? Но вчитываясь в эти стихи, вот именно такое должно быть и состояние наше в мире. Мы свет, а не тьма. И нет какого-то третьего промежуточного серенького состояния. Либо мы безумцы с их точки зрения, потому что отказываемся от жизни, от каких-то прелестей, ограничиваем себя или в чем-то, да? Либо они говорят, вы наши, вы свои, вы вот, молодец там Алексей, да, брат, вот все делает, у него мудро в жизни получается, он так устроился, живет замечательно, с него надо брать пример. Если так об нем будут говорить, это сильный звоночек, что надо задуматься, а как, собственно, я хожу перед Христом? И вторая ошибка – это неправильное понимание статуса христианина в Церкви Христовой. Я думаю, братья и сестры, чуть-чуть простите меня, уже время 4, я постараюсь немножко кратко быть. Вообще, время – это прекрасное общение нашего, да? Благословенное время. И далее Павел описывает вот с 21 по 23 стих, почему, собственно, у Коринфян было это неправильное понимание. Смотрите, Коринфяне говорили, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, да, а я Христов. А в 23 стихе Павел говорит, поймите, вы же Христовы, вы принадлежите Богу. И почему вот это вот сложилась такая ситуация? Потому что Коринфяне, и мы все живем как в мире, человек рождается, он уже привыкает вот к этой, к иерархии мира, что есть президент, ниже президента мэр, помощники, начальники, это все спускается. И человек вот с этим вот восприятием, которое он проносит через детский сад, школу, институт, на работе есть директор, человек приходит в церковь, и у него то же самое срабатывает вот это вот мышление. Так, ага, значит, должен быть кто-то главный здесь, а я принадлежу ему. А я с ним. Мне интересно было, я разговаривал с одним тоже человеком, свидетельством православным. Я так вот пытался найти пример, думаю, ну какой же пример из нашей современной жизни? У нас в церкви нет группировок. Вот. У нас хорошо, у нас все братья и сестры, мы равны как-то. И вот этой проблемы сейчас, ну не знаю, я не вижу, может быть, вы видите. Но в то же время я вспомнил, разговаривал с одним человеком, он был в Оптинской пустыне, пустоши, когда общался с одним священником, он так рассказал, говорит, слушай, говорит, я пришел, там была огромная очередь к этому старцу, и я стоял где-то в сторонке, этот старец подошел так вот на меня, посмотрел, до руки моей прикоснулся и говорит, такое блаженство, такая благодать по мне разлилась, все, вот. И на самом деле вот то же самое приходило в Коринфской церкви, непонимание того, кто мы вообще есть, что мы Христовы. И далее Павел начинает, давайте немножко пройдемся, вот он стих за стихом, он, собственно, говорит, что, а что мы имеем во Христе? Что мы, во-первых, дети его, он говорит, вы от мира вот от этого оторвитесь, перестаньте гоняться за человеками, да? Ведь это один из способов, как бы принять славу человеческую, когда прийти к лидеру, да, я вроде бы лидер, и отблески его славы падают на меня. Он говорит, вы на самом деле посмотрите, насколько вы дороги Богу. И вообще все ваше, он говорит. И он идет, перечисляет. Во-первых, он говорит, Павел ли, или Аполлос, или Кефа. Все ваше. Лидеры, служители, они служат вам. Их время принадлежит вам. Их сердце принадлежит вам. Их помышления все, они опять принадлежат вам. Нам. И именно такое устройство церкви заповедал Господь Иисус Христос. Он не оставил нам, сказал, что у вас будет патриарх, у него будут епископы, потом дальше вы все будете им руки целовать. И не попадете, да, и почитать их, бегать, а потом, когда они умрут, вы будете за их гробами ходить и целовать. Вот. Нет, он говорит. Посмотрите, Лука 22 глава, 26 стих. Он же, Христос, сказал им, цари господствуют над народами. И владеющий ими благодетелями называется, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Это именно истинное положение в Церкви Христовой. Это статус служителя, это статус рядовых членов. Второе. Или мир. Представляете, созданный мир, все творения, который мы видим вокруг, он создан для нас. И Павел говорит, вот этот мир, который вы видите, когда вы выходите, поднимаете глаза, космос, вселенная, звезды, это все принадлежит вам, это создано для вас. Бог создал не для себя, для того, чтобы играться где-то с этим миром. Он говорит, я создал этот мир для того, чтобы потом человека поставить, и чтобы все это принадлежало ему. Павел говорит немножко, поднимите глаза, поймите, кто вы, в глазах Божьих, и чем вы обладаете? В-третьих, или жизнь. Настоящая, радостная жизнь, она принадлежит нам. В первом послании Иоанн говорит, жизнь явилась. И именно через Иисуса Христа мы получили жизнь. Настоящую. Нам не нужно больше пить алкогольные напитки, чтобы как-то себя взбодрить, да? Или наркотики принимать, или какие-то развлечения искать, куда-то поехать на край света, покататься, приехать. О, действительно, там 2 недели я жил, наслаждался жизнью. Нет. Вот эта жизнь, каждое прожитое мгновение со Христом, если действительно Он в вашем сердце живет, он уже, эта жизнь, она уже радостная для нас. В-четвертых, или смерть. Смерть принадлежит нам. Вы знаете, для верующего человека смерть – это больше не старуха с косой, которая пришла забрать у нас самое дорогое. И она... Мы не боимся больше ее. Почему? Потому что смерть для верующего человека – это радостный вестник, который пришел к узнику, в тюрьму открыл камеру, говорит, выходи, ты свободен. Апостол Павел пишет к филиппийцам, говорит, смерть для меня – это приобретение. И он говорит, смерть принадлежит вам. Она ваша, она больше, вы ее больше не боитесь, как ее боятся неверующие люди. Она принесет вам избавление. Вы встретитесь со своим Господом. В пятых, или настоящее, или будущее, все ваше. Все принадлежит нам. И времени для нас уже не существует. И в Откровении написано, что когда свершится все, да, когда Господь придет, закончится история этого мира, говорит, и времени больше не будет. Вечный Бог, Он создал свои творения вечными. И человек изначально был создан вечным. И когда Господь Иисус Христос сказал, все творю, все новое, Он творит нас вечными. И вот эти обещания, которые в Откровениях, если читали, изучали, они же прекрасно звучат для нас. Дам вам новые тела и дам вам новые имена. И далее Он заканчивает и говорит, вы же Христово, а Христос Божий. Братья и сестры, мы принадлежим Богу. Не становитесь рабами человеков. Дальше в 7 главе апостол Павел еще будет об этом напоминать. Не надо гоняться за кумирами, какими-то славой этого мира. Давайте вот это помните в себе, хранить, что мы принадлежим Богу. И на самом деле вот те отношения, которые в нашей церкви, отношения между нами и между лидерами, служителями, это те отношения, которые Бог заповедал нам в Своем Слове. Давайте помолимся об этом. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость. Мы благодарим Тебя за то, прежде всего, за то Слово, которое Ты нам оставил. И за Дух Святой, которым мы живем, Господь. И мы знаем, что в каком бы мы ни оказались положении, мы всегда имеем, Господь, ответ на те вопросы, как нам жить, как нам поступать праведно, как нам возрасти вот от младенчества, Господь, но стать нам зрелыми, совершенными, стать настоящими Твоими детьми, Господь, крепкими христианами, чтобы нести свет в мир. Благослови нас в этом, Господь. Благослови не увлекаться мирской мудростью и не полагаться ни на свой опыт, Господь, ни на свои какие-то умозаключения или чувства, но полагаться всегда на Твое Слово и на водительство Духа Святого. Благослови нас в этом. Благослови нас также, Господь, помнить всегда, что все принадлежит нам, что Ты создал этот мир, Господь, Ты создал церковь, Ты поставил служителей для того, чтобы заботиться о каждой душе, о каждом покаявшемся грешнике, Господь, для того, чтобы спасать все больше и больше людей. И Ты сказал, что все принадлежит Вам. Я создал творение, чтобы дети мои росли, чтобы мы владычествовали здесь, Господь, и радовались этой жизни. Благослови нас, Господь, всегда это держать в наших сердцах, не увлекаться миром, не увлекаться славой этого мира, Господь, не какими-то, может быть, лидерами или еще какими-то искушениями, Господь. Благослови, сохрани наши души в этом мире от всякого рода зла. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.